Артур, у тебя в Инстаграме недавно появился медведь, причем мне показалось, что он был совсем неподалеку. Расскажи немножко, где он был и как он вас не съел.
Да, я не помню, я рассказывал в прошлых выпусках про американский кемпинг и медведи, и канистры, и вроде бы было такое.
Да, все было.
Ну вот. В общем, это все было в теории, мы как бы про это читали, готовились к встрече с медведем. И тут совершенно случайно в очередной поездке, ни в каком кемпинге мы его не увидели, и даже немножко расстроились, хотя всю ночь было страшно. Вот. А тут мы приехали на какой-то... Я всегда мечтал посмотреть на Fire Lookout Tower. Такая, ну, башня, с которой смотрят за отсутствием пожара в лесу. Вот. Они очень романтичные, с красивым видом. И мы поехали на такую башню, припарковали машину и пошли на вход на хайк. До этого проезжали поля, на которых были большие черные точки, которым мы подъехали разглядеть их. Оказалось, что это медведь, но картонный, ну, в смысле, или пластиковый, не знаю, нарисованный, просто плоский. Видимо, отпугивать каких-нибудь животных, типа, я не знаю, оленей, может быть, чтобы они не ели там у тебя урожай. В общем, я замечаю такое же большое черное пятно и думаю, блин, тут опять кто-то поставил, пугают людей. А это черное картонное пятно вдруг поворачивает голову в мою сторону. В общем, это настоящий медведь прямо в 2 метрах от дома чего-то и от дороги, где-то в 5 часов вечера что-то ел и особо не обращал на нас никакого внимания, но мы быстро развернулись, ну как быстро, так аккуратно, чтобы сильно не привлекать внимания, и пошли обратно. А потом сели в машину и ездили 2 или 3 по этой дороге туда-сюда, чтобы успеть его немножко сфотографировать. Вот.
Отлично. А упомяни еще немножко, где это географически все происходило?
Это Кацкильские горы в штате Нью-Йорк, в апстейте, то есть где-то в 100-150 милях наверх от Нью-Йорка.
Если вы хотите увидеть живого медведя в штате Нью-Йорк.
Да, насколько я знаю, его можно также увидеть в штате Калифорния легко, и там все сложнее, они еще и умеют открывать багажники машин и так далее, поэтому...
Ну, не зря он там на флаге все-таки знаменитое животное. Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Добро пожаловать в 27-й выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. И также с нами Артур Пайкин из Нью-Йорка.
Привет-привет!
Сегодня мы вдвоем с Артуром. Сергей где-то там покрыт слоем неотложных дел и обещал вернуться к следующему выпуску. Но тем временем Артур успел съездить, совершить несколько небольших, но таких местных путешествий по Америке и побывал в поселении Амишей. Расскажи нам, Артур, все про это.
Да, ну, в общем, наконец-то, спустя 3 года жизни в Штатах, я обрел свободу в виде маленькой карточки с моей фотографией. На ней у меня американские права, потому что по самому городу Нью-Йорку, и если ты хочешь ездить... ровно наверх по штату Нью-Йорк с правой стороны или ровно вправо в сторону Лонг-Айленда, то ты можешь это, в принципе, делать на поезде, что довольно дорого, но он хотя бы ходит. А если ты хочешь куда-то дальше что-то исследовать, то когда ты строишь в Гугле маршрут, он обычно предлагает тебе там 8 пересадок с автобуса на поезд, на электричку и еще 2 автобуса, которые ходят 2 раза в день или что-то такое. В общем, ну, не очень для безмашинных людей приспособленная страна. Зато для машин их очень приспособлена как раз. Поэтому вот в связи с новообретенной свободой я стал ее все чаще тестировать и использовать. Свою машину не, ну, как бы, наверное, бы купил, если бы жил не в Нью-Йорке, потому что здесь ее нужно постоянно перепарковывать будет. То есть 2 раза в неделю существуют определенные дни. Левая сторона, например, твоей улицы может очищаться санитарной службой во вторник и четверг с 7 утра, скажем, до 11 дня. То есть в это время не должно быть машин на левой стороне. А с другой стороны, в понедельник и пятницу. То есть в среднем как минимум 2 раза в неделю тебе нужно перепарковывать машину. Парковка бесплатная здесь, в Бруклине, в основном на улицах, но место найти практически нереально. Поэтому очень часто я наблюдаю такую картину, что люди припаркованы 2-м рядом просто утром того дня, когда какую-то сторону очищают, они переставляют машину на другую сторону, потому что, видимо, я не знаю, штраф за... Либо все понимают, и их никто не штрафует на той стороне, либо штраф за парковку вторым рядом меньше, чем штраф от санитарной службы за то, что она не смогла очистить с ту сторону, на которой ты стоял. Вот. Ну, в общем, поэтому свои машины здесь... Плюс страховка, конечно, а саму машину можно, не знаю, за $2000 в каком-то относительно приличном состоянии купить, и это будет в итоге дешевле, чем прокат, который на пару дней обходится в среднем, наверное, в $200 со страховкой.
Ничего себе. Вот. Недешево.
Да, ну то есть он сам прокат бывает иногда по промо какого-нибудь там $17, но это обычно в будние дни. Плюс к этому я брал за $10 в день страховку машины, которую ты, собственно, взял своей машины. И плюс нужно мне еще как минимум, я думаю, что и всем желательно брать liability, который покрывает машины, в которые ты можешь врезаться или там, в общем, если тебе кто-то выставил какой-то ущерб. Вот, а это $20 в день. Вот. То есть в итоге, ну, как бы 50 набежит даже со скидкой, а без скидки, соответственно, может и 100 в день набежать.
А каких-нибудь каршеринговых сервисов до вас еще не добралось?
Здесь есть Zipcar, есть Car2Go. Car2Go поминутный, и это означает, что ну, на 3 часа по городу взять его, это такие маленькие смарт-машины, Mercedes Smart, взять его на 3 часа по Нью-Йорку будет стоить в районе $50, скажем. Zipcar тоже есть. Я смотрел, что на выходные получается примерно столько же, сколько обычный прокат, плюс у него лимитированы мили, то есть если ты куда-то в штат поехал, ты будешь все время думать, а не превысил ли я там это. Но я, и у него еще есть подписка, я очень не люблю подписки, на Zipcar нужно подписаться за там, $7 или $10 в месяц, соответственно, даже если ты его не используешь, как Netflix такой. Вот. Мне хватает в моей жизни подписок на всякую страховку медицинскую, чтобы я еще на автомобиль взял. Но, в общем, пока не разобрались с этим, мне люди, которые как бы активно и в Москве, и здесь пользовались, жаловались, как обычно принято, что в Москве гораздо лучше развит каршеринг сейчас. Он за последние годы очень типа расцвел, чем здесь. Тут же у многих своя машина, но и проката тоже достаточно, кому она нужна просто на один день. Ну, в общем, но при этом нет никаких препятствий для того, чтобы я взял машину, хотя, соответственно, у меня опыт вождения, если по правам смотреть, он всего лишь месяц-два. В России, насколько мне сказал знакомый, требуют 2 года опыта для аренды, и в Европе тоже много где так.
Ничего
здесь
себе.
Никаких таких вопросов нет, пришел, взял. Вот, и поехал. Мы совершили уже, наверное, 4 где-то поездки по штату Нью-Йорк и в соседний штат, в Пенсильванию. Вот. И, собственно, камешем решили съездить.
Расскажи, как у вас эта идея вообще родилась?
Ну, откуда-то выяснилось, по-моему, мне мой друг из Швейцарии Кирилл рассказал про это, и Лена тоже где-то читала, слышала, и потом уже я стал про это слышать, что... Значит, всего лишь где-то в 160 милях от Нью-Йорка на запад живут люди, которые живут без электричества, занимаются фермерством и ездят на повозках с лошадьми. Вот. Ну, как бы в это очень сложно поверить. Я, в принципе, до последнего был уверен, что это будет какой-то туристический аттракцион. Ты туда, типа, приедешь, а там какая-нибудь одна точка, где туристы приезжают пофотографировать кого-нибудь на фоне лошади с повозкой. Вот. Но все равно захотелось ездить, и я погуглил, люди пишут, что да, там очень красиво, типа, это того стоит. Так что вот мы поехали. И выяснилось, что, в общем, это все правда. Амиши существуют. Это традиционные христианской церкви последователи. Из родом изначально из Швейцарии и Германии, насколько я понял. Примерно с 1693-1700 года они существуют. Вот, ну, может быть, и раньше. Это насколько в Википедии написано. И сейчас их где-то 300 тысяч. И они эмигрировали в Америку, вот оттуда, из Европы, из Швейцарии и Германии, по причине всяких гонений религиозных на них, и они искали как бы спокойствие, где они смогут свободно жить и свою религию следовать ей, в общем. И, как и многие люди, устремились в Америку и нашли здесь какой-то покой. Поселились в этом Ланкастере, в Пенсильвании, и до сих пор там живут, некоторые еще где-то на севере живут, но там, по-моему, самое большое комьюнити. Они сохраняют свои традиции, не пользуются в основном электричеством, ну, то есть, пользуются им как-то хитро. Вот, ездят на лошадиных повозках, занимаются фермерством, у них есть там коровы, не знаю, вот лошади, выращивают кукурузу, выращивают табак, Это действительно какой-то сюрреализм. Ты едешь на машине, вроде вокруг Америка, значит, какой-нибудь Бургер Кинг, Walmart. Едешь, и вдруг начинаются такие поля очень нетехнологичного вида, непривычного. И вокруг машин становится все меньше, и вдруг начинают появляться повозки определенного вида. Они у них у всех такие черные, стильные, с большими колесами, с лошадьми. Люди ездят на велосипедах иногда, иногда на каких-то самокатах таких очень больших, размером с велосипед, но при этом ты на нем не сидишь, а стоишь.
И все, все самодельное, да?
А не то, что... Но у них как бы свое производство, и это, насколько я понял теперь... Ну, это как... То есть, они очень все похожи друг на друга, эти вещи. Если это повозка, то она такая, она может немножко как-то в какую-то сторону отличаться, но она определенный стиль имеет. Вот. Ну, и производится там. То есть, мы проезжали мимо вроде как, где они их делают, и они очень завязаны на комьюнити и стараются все прям местное, локальное. Они такие какие-то убер-хипстеры. Там это все доведено до абсолютного совершенства. Вот.
Наверное, очень обидно быть убер-хипстером и не выложить фоточку в Инстаграм.
Ну, вот, я не знаю, да, расстраиваются они от этого или нет. Зато у них как раз то, к чему хипстеры стремятся, у них достигнуто. Они типа не зависят от социальных сетей и могут просто наслаждаться закатом или рассветом. Вот. И когда солнце село, им не надо специально там куда-то телефон откладывать из комнаты, чтобы почитать книгу. Они им реально, у них нет телефона, поэтому его не надо никуда откладывать. Все, все очень удобно. Вот. Ну, в общем, они живут простую жизнь. По религии так следует им поступать, просто одеваются, просто едят и все такое. Вот. У них обычно есть, ну, вот таких менее радикальных амишей, в тех, которых мы там встречали. У них бывает телефон дома, например, но он должен быть городской. А мобильных телефонов у них нет. И они пользуются там свечами, могут, по-моему, газовыми какими-то лампами. Но в основном ты едешь, и тоже, что непривычно, все, ну, темно вокруг. Ты прям по темным улицам, мимо темных домов, как будто все заброшено. Вот, на самом деле нет.
И сотовая связь-то там есть, самое главное?
А, ну да, все ловится, потому что этот Ланкастер находится, ну там живут обычные американцы в самом городе и так далее. Просто вокруг куча поселений, где не проведено электричество.
А как они относятся к простым посетителям, которые их фотографируют на iPhone и там все вот это?
Вот да, нас это смущало, как бы что будет. На самом деле благожелательно они относятся. Ничего, никто плохо, всегда улыбаются, никто ничего плохо не посмотрел, здороваются. Мы останавливались у одной фермы купить арбузов. Везли с собой четвертинку арбуза из Нью-Йорка, ну, чтобы по дороге есть, купленную за $4 в супермаркете. Приезжаем туда, они говорят, целый арбуз – доллар. Вот, мы просили, можно вас сфотографировать? Они всей семьей выстроились с удовольствием, вот, и да. Ну, то есть, ты себя немножко неловко чувствуешь, потому что сами они, насколько я помню, они вообще отвергают фотографию, в смысле, они не любят фотографироваться на документы или что-то такое, поэтому у них, по-моему, даже были какие-то проблемы с тем, чтобы там куда-то путешествовать, если им нужно было. Но когда их фотографируют туристы, они вполне спокойны, и они знают, что, ну, видимо, они от них зависят отчасти, ну, то есть, это составляет какой-то процент дохода, потому что ты можешь продавать там продукты и так далее.
Артур, поэтому... Артур, надо было вам привезти такую большую пленочную старую камеру, фотографировать Точно. Их вот с этой вспышкой. Вот такой шанс упущен просто. Я думаю, они бы порадовались. И это, видео снимать на кинопленку, там, вручную заведенную, механическую, без всякого электричества. Ох, такой простор.
Вот, мы изначально планировали там заночевать в кемпинге. Мы нашли в этом штате возле Амиши там кемпинги. Хотели купить в Walmart палатку, чтобы ее потестировать. Если она нам не понравится, ее сдать, потому что это же Америка. Walmart в течение 90 дней принимает обратно, не задает вопросов никаких. Ну, если понравится, то себе оставить. Вот, но приехали в Walmart, а палатки той, которую мы хотели, не оказалось. Поэтому я начал срочно какой-нибудь Airbnb искать и нашел прямо вот там в сердце поселения Амишей. В последний момент ответил какой-то мужчина, и мы приезжаем туда ночью. темно, и мы думали, что, ну, мы его проспрашиваем, как здесь вообще, куда сходить, как тут, где, как амиши живут, где красивый вид. Вот, а приезжаем, в общем, нас встречает человек с фонарем, и у него дома нет света. В общем, оказалось, что мы в Airbnb у амишей забронировали.
Но интернет у него есть, я так понимаю.
Он уже взрослый с женой, я не знаю, может быть, лет 40-45. Они отошли от церкви, насколько я понял, мы не стали задавать лишних вопросов, как и почему. Поэтому, в общем, он ближе к цивилизации, у него есть смартфон, они заказали электричество, они ждут, когда им его проведут. У них есть генератор бензиновый или какой-то там, чтобы нам, туристам, кондиционер работал в комнате, потому что было очень жарко, а они живут без кондиционеров, они привыкли. Говорят, что если как бы никогда им не пользовался, то и не надо. Вот. И, ну, они были такие дружелюбные очень, ну, довольно немногословные. Мы сидели, завтракали у них на террасе, смотрели на проезжающие мимо повозки и на детей, которые босиком бегут в школу, расспрашивали. Он спрашивал нас, коммунизм ли в России до сих пор. Вот.
И... В общем, нет, скажи, монархия.
Ну, а это как бы скорее исключение. Остальные амиши, которые там все-таки живут, они следуют традициям, у них нету телефона.
Я хотел еще сказать, это, наверное, очень интересно, когда ты всю жизнь прожил без электричества, и вот внезапно ты решил, так сказать, отойти от вот этой вот церкви, религии, и, наконец, провести себе электричество, и вот у тебя, наконец, электричество, и ты просто захлебываешься, и подключаешь все, что можно, и включаешь свет везде, читаешь книжки посреди ночи, включаешь интернет, и просто, наверное, полный взрыв мозга.
Может быть, да. Мы его спросили, чем сегодня будешь заниматься. Он говорит, возможно, я сегодня поеду починить дверь, а может быть и нет.
Еще один вопрос у меня, на самом деле, назрел, как они все зарабатывают деньги. И вообще, как вопрос с деньгами у них обстоит?
Значит, опять же, у меня такие очень поверхностные представления. Они во многом живут сельским хозяйством. Они продают табак. Они продают то, что у них получается вырастить. Раньше они очень активно все продавали молоко. Сейчас этот бизнес закрывается в последние годы, потому что они не могут конкурировать с большими фермами огромными и массовым продакшеном.
Очень печально.
Поэтому на ферме, в которой мы были там в гостях, у них было раньше 60 коров, а осталось 5 только для себя. Вот. Потому что по таким ценам они не в силах. И вот зарабатывают на констракшене, там ремонте, строят дома, насколько я понял, многие из них. Вот и все. И на туристах, которые приезжают, если они покупают какую-то продукцию, или иногда они проводят экскурсии по своим фермам. Мы на одну такую ходили, и там с нас взяли что-то, по-моему, $10 с человека или что-то такое.
Мне кажется, у них есть уникальная возможность устраивать такие ретриты цифрового детокса, привозить туда бедных, истощавших на Инстаграме туристов и забирать у них телефоны, и там 2 недели смотришь на закаты и не можешь их фотографировать, и, так сказать, отходишь, успокаиваешься, просто смотришь на вещи, не знаю, там, колешь дрова, топишь печку. Я бы съездил.
Да, ну, в общем, на какие-то несколько дней я очень рекомендую, если есть возможность съездить. Это действительно необычный экспириенс, прикольно очень. И купить у них всякой продукции, просто поездить там вокруг. Там нас немножко напрягало, что мы не можем просто нормально поставить где-то машину и погулять, потому что все вроде частная территория, тебе никто ничего не скажет, но неудобно кому-то на подъезд там к дому прям бросать там машину или у чего-то дома, ты же не поедешь это делать. А так везде дороги, и тебе негде встать, ну, то есть и обочина тоже довольно маленькая, поэтому приходится просто на медленной скорости нарезать круги, такая американская жизнь внутри машины. И такое кино смотришь, как мимо кто-то там проезжает. Было еще, конечно, такое необычное у меня начало езды самостоятельной на машине, когда мне пришлось научиться обгонять повозки и пропускать и все такое. И... Да, я пошел нагуглил тут, что амиши делают, как они зарабатывают деньги. Да, держат магазины, мебель делают, производят вот эти повозки, фермерство, дорожные стенды, kilt making, ну, то есть вяжут чего-то, да?
Mm-hmm.
Иногда аккаунтингом занимаются.
На счетах, я так понимаю.
Ну, видимо, да, наверное.
Я на этих выходных съездил в Солсбери и посмотрел, наконец, на кафедрал.
Да, я видел у тебя влог, но еще не успел его посмотреть.
У меня про это есть влог. Ну, как бы, Британия такая, это тоже очень интересная страна. Здесь настолько много всего происходило за всю историю этого острова, что здесь как бы такие слои истории, они как бы... Ну, они наслаиваются друг на друга. То есть, в принципе, то есть, есть как бы вот эти вот викторианская эпоха, и там чуть-чуть дальше, и там еще древние вот эти вот короли, викинги когда-то здесь бродили, жгли поселения. И до этого еще были римляне, а до римлян были еще кельты, по-моему, если я не ошибаюсь. Возможно, я путаю уже немножко последовательность. А до кельтов были еще там какие-то древние народности, которые там, в частности, построили Стоунхендж. И про них очень мало, на самом деле, всего известно. Я как-то смотрел документалку про Стоунхендж, то, что они сейчас современными технологиями сканируют вот эту вот землю и все вот эти уплотнения, чтобы найти... как бы вот эти вот очертания, где там еще какие-то постройки когда-то были. И очень интересно, как бы очень много всего нового всплывает, когда используются какие-то современные такие технологии. Но тем не менее, как бы большая часть всего, что мы знаем про тех людей, которые строили Стоунхендж, это, в общем-то, спекуляции и домыслы. А чего-то конкретного очень мало, и документов как бы с тех пор, ну, никаких не сохранилось, сохранились только куски камней. Ну и какие-то, может быть, я не знаю, может быть, какие-то черепа. Вот, и Солсбери оказался тоже таким, в общем-то, местом. Ну, то есть я ехал туда, чтобы посмотреть кафедрал, на самом деле я наткнулся там. Там, наверное, такие две такие главные реликвии. Одна из них — это Магна Карта. Магна Карта, я про нее тоже ничего не слышал, пока не приехал в Британию. Оказалось, это такой... Очень интересная история. Магна Карта — это такой документ, фактически первый за всю историю, ну, написанную историю человечества, документ, в котором государство дает своим гражданам какие-то права. И, возможно, что-то такое было, я не знаю, может быть, у египтян, хотя у них там вроде фараон всем заправлял, или еще каких-то древних цивилизаций. Может быть, но ничего такого не сохранилось, сохранилось только у британцев. И, собственно, Магна Карта, ей около 1000 лет, 1215 года, собственно, документ, написан на такой овечьей коже. И их несколько копий, на самом деле, существует, но самое главное считается, что 4, 2 из них лежат в британской библиотеке в Лондоне, одна из них в городке Линкольн, и одна из них, собственно, в Солсбери, как раз в кафедрале. Там лежит, ну, настоящая Магна Карта, ее можно прийти, ее можно посмотреть. Написана она на латыни, очень мелкими буковками, и там где-то 3500 слов, и там очень много всяких параграфов. Самым первым параграфом идет то, что король Англии обещает церкви, английской церкви, то, что он король, ну и как государство, не будет никак влиять на церковь, и церковь будет, собственно, иметь свою, ну как, быть полностью независимой от государства. И причина этому то, что как бы, когда, собственно, был вот этот король, король Джон of England.
То есть это конституция, это документ, по сути.
Фактически, да. Но самое интересное, что когда отцы-основатели американские, они, собственно, ну, они писали первую конституцию Америки, они как раз вдохновлялись именно Магна Картой. То есть это именно то, что фактически положило начало американской конституции, которая опять же, в свою очередь, положила начало всем остальным конституциям нашего современного мира. То есть все идет, все ноги растут оттуда. Вот, и был такой король Джон английский в 1200-х годах, и у него как-то были очень, ну, у него дела шли очень плохо. Оказывается, я как-то очень плохо этот момент пропустил. Оказывается, в те времена Англия владела большей частью, ну, практически половиной Франции, и все вот эти вот районы там, которые там называются типа Британия, оказывается, ну, они называются, потому что там Британия была, и все это было английским. Но как бы вот за времена своего правления король Джон, у него как-то все пошло очень плохо, и он проиграл, ну, большую часть всех этих владений во Франции. Франция забрала все это себе назад. При этом он обкладывал всех налогами, потому что, ну, требовались деньги, чтобы продолжать эту войну. И у него отношения с английской церковью были очень плохими. Церковь его, в общем, как бы очень не любила. И потом на него еще бароны ополчились, и было, собственно, вот это восстание баронов. И у баронов, в общем-то, все шло хорошо, и чтобы хоть как-то примирить всех и остаться при этом королем с головой на плечах, он согласился на то, чтобы подписать вот этот документ Магна Карта, который фактически был составлен баронами и церковью. То есть он, в общем-то, только его подписал, скрипя зубами. Я думаю, ну да, то есть, ну как бы, если ты король, у тебя все-таки абсолютная власть, ты можешь делать все, что хочешь, а тут какой-то документ, ограничивающий твои действия. И помимо, ну, то есть, как бы, у Магна Карта есть, ну, как бы, переводы, соответственно, в Википедии там все очень подробно расписано, есть целые книжки. То есть это очень интересный документ, который фактически закладывает основы вообще, так сказать, законности, каких-то вот законов вообще, откуда вообще государственные законы пошли. Вот, собственно, фактически оттуда, то есть некий такой фундамент, поверх которого строится государство, ну, правовое государство. То есть это именно тот самый документ, в котором, например, говорится то, что если человек ни в чем не обвиняется, и он не совершил ничего плохого, то его нельзя просто взять и посадить в тюрьму и отобрать у него все. И ну, там еще отдельные, как бы, такие главы есть про то, что у Лондона, у City of London, у него свои, как бы, фактически он сам независимая такая территория, и у них там тоже, типа, свои законы. И про баронов там очень много, то, что каким образом владение баронов переходит от, собственно, как сказать, от барона к наследникам и так далее. Очень интересно. И самое главное, что, ну, конечно же, его фотографировать никак нельзя, потому что документ 1000 лет. Но у них там репродукция, которую, типа, можно фотографировать, делать селфи. И там у них все как бы, ну, там, затемнено, пули не пробиваем стеклом. При этом, как бы, там тоже все объясняют очень, как бы, тебе подробно. Очень-очень интересно. И главное посмотреть на, так сказать, такой подлинник. Но самое интересное еще то, что, как бы, почему... Ну, во-первых, почему он сохранился так хорошо до наших времен, во-вторых, как бы, зачем, ну, как бы, зачем нужно было все это писать на чьей-то коже? Ну, потому что, как бы, бумага, она, как бы, очень плохо сохраняется столетиями, а вот как раз кожа животных, она, в общем-то, ну, на века. И с тех пор есть такое правило, что каждый, даже современный британский закон, принятый, ну, парламентом и утвержденный монархом, должен быть записан на пергаменте, который, по-моему, сейчас делается из кожи коз, если я не ошибаюсь. В общем, такое все еще присутствует. Я когда первый раз про это услышал, я подумал, какое варварство. Ну, в общем, все идет именно оттуда, что каждый закон считается, что он как бы на века. И некоторые законы действительно в Британии, они на века. То есть некоторые законы все еще существуют, вот эти вот столетия, их никто не отменял. Вот. Про них не всегда помнят, но это уже другой вопрос.
То есть какой-то серьезный большой новый закон сегодня тоже, то есть Brexit там на такой бумаге расписан?
Ну, Brexit как бы это не совсем закон, Brexit это скорее, как сказать, состояние души. Сознания. Но когда они примут какие-то... Когда они поймут, чего они хотят, и когда они, наконец, ну как, примут какие-то вот эти вот что-то конкретное, скорее всего, да, скорее всего, оно будет записано на пергаменте, скорее всего, гусиным пером. А вторая вещь, которая, собственно, в Солсбери есть, слегка за городом она. Такое древнее место под названием Старый Сарум. Я его тоже как-то особо не ждал, как бы я смотрел на карте Google, чего интересного есть. И там просто такое, как бы, такая территория, которая выглядит как зеленое поле. Но на самом деле это такое очень древнее поселение на большом холме. И на этом холме еще два таких концентрических круглых вала. Между ними, собственно, ну, традиционно, как в этих у древних поселений, рвы, чтобы, собственно, никто на тебя не напал. Поверх валов когда-то были построены огромные стены. И в центре был тоже замок, собственно, короля Англии, где-то тоже как раз 1000 лет назад. И там сохранились, ну, там на самом деле очень мало чего сохранилось, но все, что сохранилось, очень аккуратно подписано, и можно посмотреть иллюстрации того, как оно, наверное, выглядело. И тоже очень-очень интересно. То есть туда приходишь, и как бы там можно пойти все это вокруг, можно забраться на эти камни. Тебя, ну, как бы, ну, камни, что им будет, и тебя особо никто не гоняет. И, собственно, да, там тоже был когда-то кафедральный собор, который был тогда еще рядом с королевским дворцом. И в какой-то момент, когда английская церковь, ну, им перестал нравиться монарх, они ушли, собственно, в Солсбери, там неподалеку, и построили свой кафедрал. И с тех пор, собственно, этот второй, первый кафедрал, он стал как-то совсем не нужен, и его потихонечку сначала, по-моему, его забросили, а потом вообще взорвали, поэтому от него остался один фундамент. Но очень красивый фундамент, даже на фундамент можно посмотреть. Вот. А в центре, собственно, там, да, там такие развалины древнего королевского замка, у которого самым примечательным, наверное, было то, что, как согласно описанию, монарх очень любил ходить в туалет с удобствами. И поэтому там сохранились два таких очень глубоких колодца, которые, собственно, были королевским туалетом. И там тоже как бы типа реконструкция в иллюстрациях, типа как это когда-то выглядело, какие там были украшения, ничего там не сохранилось. Но вот как раз вот эти вот два таких очень глубоких королевских туалета на самой вершине горы, на самой вершине королевских развалин. Там сохранились. Вот к такой истории как раз там можно припасть. Так что вот, а если вы соберетесь все-таки в Солсбери посмотреть на шпиль, то, ну, на шпиль можно посмотреть сбоку, но если вы собираетесь на него забраться, то там нужны билеты. Сам кафедрал, кстати, на самом деле бесплатный, там можно по нему бродить сколько угодно, он огромнейший, там в нем тоже очень много всего интересного. А вот чтобы забраться на башню и на шпиль, туда нужны билеты, это нужно забивать заранее, я вот как-то совсем не попал, что очень печально, придется приехать еще раз.
Я хотел добавить про амишей, что я еще вспомнил. Какие-то особенности, в том числе негативные, у них, так как маленькая комьюнити, у них остро развита проблема смешанных браков. Им разные всякие волонтерские группы, благотворительные организации предлагают как-то помочь с этим. И предлагали им делать ДНК-тест до брака. А они сопротивляются, потому что, ну, это воля Божья, все дела.
Ах, это же, типа, проблема Исландии, да?
Ну, да, только здесь еще больше в масштабе, потому что их еще меньше, они закрытые комьюнити. Я не знаю, сколько исландцев. Но да, это проблема Исландии. Есть смешное видео про Исландию. Приложим ссылку, я не знаю, если ты не приложил, про то, как там путешествовать. И стёб над их приложением, где можно определить, не являешься ли ты только что встреченный в баре девушке, племянником или что-то такое.
338 вот. Тысяч population Исландии.
Так. Ну, тогда да, это похожая проблема. Но если у исландцев не возбраняются смешанные браки, то у амишей возбраняются, вот поэтому. И довольно часто можно, к сожалению, как-то внешне наблюдать результаты и проблемы этого. То есть, ну, по человеку внешне видно, что у него будет какое-то заболевание или отклонение, явно потому, что это такого рода штука. Второе – это, конечно, школы и, ну, их образ жизни. Мне, с одной стороны, все очень нравится, если внешне это все романтизировать. И с другой стороны, в школах, насколько я понял, они учатся до 9 класса, и, по-моему, там всегда один учитель, который все это всему тебя обучает, читать, писать, и они там поют песни, бегают, прыгают, играют, все такое. И все это, в общем, хорошо, но ты тяжело подготовлен к жизни вне комьюнити. И, собственно, как бы для этого все и делается. Вообще в Америке есть стандартная какая-то программа, общеобразовательная школа, и дети обязаны ходить в школу, все такое, как и в России, например, и в Европе, я думаю, тоже. Но так как здесь вообще, как вы в прошлом выпуске обсуждали с Денисом, с Гринчем, как это внешне не всем заметно понятно. Вообще Америка очень религиозная страна. И здесь огромное количество разных религий. И в Конституции закреплено право их вот как раз как то, о чем ты сейчас про короля там говорил, тоже закреплено, в общем, право каждого исповедовать, чего он хочет. И поэтому на базе религии можно ну, оспаривать любые законы. И, в общем, амишей заставляли водить детей в классическую американскую школу. Они подали в суд и доказали, что по их религии, для их образа жизни им не нужно изучать все то, что изучается в школе. И, типа, это им вообще, может, и вредит. В общем, они, как это неудивительно, вот они отстояли, и они, у их дети могут ходить в свою школу. И то же самое, кстати, с хасидами, евреями, с их комьюнити.
Я хотел как раз на эту тему упомянуть, потому что, ну, я периодически слушаю подкаст This American Life, и там как раз, да, там был очень интересный эпизод, когда они раскрывали тему как раз ортодоксальных хасидских евреев, а вот где там, собственно, была история человека, который тоже жил, они жили где-то неподалеку от Нью-Йорка на самом деле, и он периодически ездил в Нью-Йорк, и он ходил в библиотеку, и там он как раз начал читать разную литературу на тему именно своей религии. Но он оттуда узнал то, что как бы очень много разных... Есть, помимо того всего того, что он учил всю жизнь, есть еще очень много разных взглядов как бы на, казалось бы, общепринятые темы. И, короче, в итоге они его прогнали из своего поселения, и ему было очень плохо, потому что он фактически не был готов к жизни, ну, в обычном обществе. И у него была там семья, у него был, по-моему, ребенок, и, короче, они полностью от него отреклись, он уехал от них жить в Нью-Йорк, он очень грустил. Но он рассказал очень много всего интересного, то, что у них, включая... То есть теоретически у них даже есть интернет. По-моему, как раз с этого вся история началась. У них, когда Америка онлайн пришла, собственно, к нему в виде там бесплатной дискеты или что-то такое, я включил и подключился, собственно, к интернету. И да, то есть у них есть интернет, то есть они, в принципе, не как амиши, у них есть электричество, у них есть интернет, но очень много правил, как этим пользоваться, и в том числе у них есть специальные, ну, как бы, как настройки, экстеншены на браузер, которые позволяют тебе отфильтровать весь ненужный контент в интернете и потреблять только, как бы сказать...
Некошерный весь контент.
Да, именно да, то есть делать, собственно, интернет кошерным фактически. Очень интересно, то есть просто я так слушал, просто невероятно. И да, вот как ты только что упомянул, очень, как бы, то есть, пока ты в этом комьюнити, ему все очень нравилось, ты чувствуешь себя частью чего-то большего, был полностью счастлив, и когда, собственно, он покинул это комьюнити, не по своему желанию, к сожалению, то у него был полностью шок, он вообще не был готов, как бы, к жизни за пределами его.
Да, да, это очень похожая история, я смотрел документалку на Netflix про хасидов, которые пытаются выйти из своего комьюнити, это довольно печально, на самом деле, все. У амишей я тоже, как бы, не тот человек, который должен судить и точно про это говорить, я не разбираюсь. Мне кажется, что у них помягче, они не то, что прям тебя уж возненавидят или что, но не приветствуется это отречение от комьюнити, и, соответственно, они не любят, когда кто-то идет в колледж, потому что зачем ты идешь в колледж, значит, ты не хочешь быть амишем, потому что ты хочешь быть фермером, тебе в колледж ходить не надо. Я с этим мог бы поспорить, что можно изучать какой-то интересный подход к сельскому хозяйству и мало ли еще чему, и к конструкциям повозок, и там к домостроению, и так далее. И медицину можно изучать. У них есть вроде свои врачи. Кстати, со страховкой тоже такой вопрос. Они, кроме того, что они выбили право собственных школ, они еще и, опять же, насколько я, если я правильно понял, не платят Social Security налог в Америке, который платят все.
Кроме индейцев в резервациях, наверное.
Ну, да, может быть. В общем, существует совсем мало групп, насколько я знаю. Они доказали точно так же, что они живут за счет комьюнити, что они совершенно не пользуются этими всеми социальными благами, они не пользуются медикейдом и медицинской страховкой, они не хотят пенсию, ничего им этого не надо, поэтому они не платят эти налоги. Но Social Security, обычный налог, по-моему, они платят все равно. То есть, если они продают свою продукцию, то с нее они платят налог.
Я еще вспомнил, здесь под Лондоном, то есть я в какой-то момент изучал вопрос с молоком, где взять молоко. И периодически The Guardian публикует статьи про то, что... Ну, молоко это, если вы, типа, вегетарианец или... Ну, понятно, что дело, веганы не пьют молоко, но если вы вегетарианец, и вы, типа, против насилия над животными, то как бы... Если и при этом вы пьете молоко, то вы поддерживаете, типа, насилие над животными, потому что там, ну, там много всяких нюансов. Я немножко стал изучать этот вопрос, и оказалось, что здесь под Лондоном есть такое место под названием Ahimsa Dairy Foundation. Это такие, ну, это в общем-то, кришнаиты, у которых, ну, которые исповедуют, собственно, принцип Ахимсы, то есть, как бы, не навреди, так сказать, никому. Ну, в общем, да, то есть, у них там ферма с коровами, у них там, собственно, есть, ну, соответственно, быки, чтобы разводить, ну, новых коров. Быков никто, как это обычно в этой индустрии, быков, как бы, никто не отправляют на бойню, быки у них там пасутся, они на них пашут поля, ну, или, по крайней мере, они говорят, что они тренируют быков, чтобы на них можно было пахать, ну, так сказать, чтобы они выполняли, вносили свой вклад в общество полезный. А всех коров они доят вручную, то есть полностью как бы такой ручной, ну, ручной труд, но при этом как бы, ну, как бы, естественным путем получается молоко. И это молоко они доставляют по всему Лондону, по крайней мере, по всему северному Лондону, под который мы, в принципе, подпадаем, но, к сожалению, несмотря на то, что цена вполне доступная, огромнейшая очередь просто к ним, огромнейшая. Я, конечно, записался к ним, ну, waitlist, но я записался в прошлом году, и очередь до меня все еще не дошла. Но, соответственно, то есть как бы да, то есть они, ну, они такая организация, они вон выдают 23 тысячи литров молока в год, и как бы очень много желающих, собственно, чтобы это молоко попить. Ну, я один из них. И они, конечно, там устраивают еще периодически всякие ивенты, к ним можно туда приехать. Это Уотфорд, это где-то 9-я зона в Лондоне, ну, фактически там уже совсем за Лондоном. Помимо коров, у них есть что-то там пчел, у них что-то около 50 ульев, и тоже они там добывают медок и говорят, что вот, типа, наш мед правильный, без всяких примесей, покупайте у нас. Ну, тоже, я думаю, что огромная очередь за этим медом. Так что да. Хотелось бы, чтобы такого было побольше, честно говоря, потому что и мне очень радует то, что такие... То есть сама по себе организация очень небольшая, но у них как бы есть некая идея, и вот эта идея, она в принципе, она масштабируется, то есть как бы... То есть если у них это работает, и они как-то на этом, ну, окупаются и поддерживаются этими доходами, то есть это как-то работает, то почему бы не сделать это еще раз и еще раз? То есть как бы, в принципе, как бы места же много.
Про последнюю поездку на машине, где мы видели медведя. Она длилась 3 дня. Я в первый день поехал сам на Лонг-Айленд. Здесь есть такой красивый маленький остров, называется Fire Island. На нем есть маяк, и там живет очень много оленей, зайцев. В общем, такой прям кусок чистой природы. Я поехал туда вечером с тем, что решил, что, ну, где я устану, там я, в общем, хочу заночевать прямо в машине. Мне очень интересно почему-то переночевать в машине. Ну, наверное, потому что особенно здесь, в Америке, в штате, в Нью-Йорк, все жилье очень дорогое. И еще в Нью-Йорке можно найти, скажем, за там, $30-50 за ночь за человека где-то возможность переночевать. Только ты выезжаешь из Нью-Йорка, что на Лонг-Айленд, что в штат Нью-Йорк наверх, особенно в выходные, это превращается в какой-то полный ад. Типа, ну, там, $200, $300 и так далее. И сложно очень. Ну, и как-то меня все время коробит. Это похоже на воздух. То есть, если я хочу комфорт, там всякий душ теплый, там, не знаю, завтрак, кухню, это понятно еще, что я за это плачу. А если мне просто нужно, ну, место, где поставить палатку или просто уснуть в своем спальном мешке или гамаке, почему я должен за это платить? И что делать, если у меня нет этих денег? Меня всегда этот вопрос интересует. Вот, я решил проверить, могу я в машине, значит, просто уснуть или нет. Взял с собой плед и поехал, значит, приезжаю на этот остров, доезжаю до маяка, он закрыт уже на зимний сезон, поэтому там везде таблички, мол, здесь парковаться нельзя, стоять нельзя, здесь вот кусок пляжа у нас, совершенно там красивый, дикий, значит, песок, есть место, куда можно машину поставить, волны, океаны, думаю, ну вот здесь бы отлично я заночевал, нифига, везде таблички, не вздумай тут остановиться. В общем, я езжу, начинает темнеть, и я продолжаю искать, где же мне, бедному путнику, значит, уснуть, и ну, я как бы уже устал за рулем вообще-то, это даже не... Небезопасно, хочется спать. Что делать? Ну, и положим, мне хочется спать час. Но вот если ты устал за рулем, я недавно, по-моему, у Лебедева видел такой пост, что это хорошее умение вообще поспать полчаса, час, а не продолжать врать всем окружающим, пассажирам и как бы нарушать безопасность путешествия. Если ты действительно хочешь спать, то типа ты должен отдохнуть, перезарядиться хоть как-то, и тогда можешь ехать дальше. И вот. Ну, нахожу какую-то Марину. Это, в смысле, не девушка, а место, где лодки стоят, причал такой. Вот. И там огромная парковка возле нее, и видно этот маяк, к которому я ехал с другой стороны. Какой-то ресторанчик. В общем, все очень красиво. Я туда приехал, встал. Сижу, работаю с ноутбуком, смотрю какой-то на YouTube какое-то интервью. А там написано, что там платная парковка. Я спросил, где платить? Мне сказали, да забей, у нас типа не сезон. Вообще эти автоматы не работают. И, в общем, никто не проверяет. Ну, думаю, отлично. Там время 11. Я, значит, уже решил спать, ложиться, разложился там. Думаю, вот прекрасно, никто меня не съел. Все хорошо. Ну, я чуть-чуть смотрю какое-то кино, начинаю засыпать. И через 20 минут приезжает смотритель этой Марины и говорит мне, что мы закрываемся, мол, тебе уезжать надо. Я говорю, блин, ты же мне сказал, можно стоять, и никаких проблем. Он, видимо, не понял, что я как на ночь собираюсь. Ну, в общем, пришлось, значит, надеть штаны опять, все это плед отложить, сесть, ну, и поехать дальше. И вот я опять оказываюсь на этом Лонг-Айленде, ночь, и мне хочется спать уже, что-то никого настроения круги нарезать нет. И я думаю, что же делать. Ну, в общем, в итоге... Сокращая эту историю, я нашел трак-стоп, где останавливаются дальнобойщики, которые куда-то едут далеко с грузом. И вот, и там висят таблички, что на 24 часа можно там останавливаться, поэтому я там припарковал машину и спокойно уснул. На самом деле не очень спокойно, потому что у меня не было штук, которыми можно окна закрыть. Поэтому очень светло, и если кто-то идет мимо, ну как бы тебя это напрягает. А когда они есть, то, ну, это вполне себе нормальный экспириенс, особенно на пару ночей. И особенно, если у тебя машина большая. Я вообще считаю, что вместо всяких понтов, которые в машине обычно есть за большие деньги, типа там подогрева, не знаю, попы, с особенной регулировки сидений и так далее. Мне кажется, что любая машина должна, эти сиденья должны полностью раскладываться и образовывать кровать внутри себя. Потому что, ну, машина там в два раза больше палатки по размеру, а при этом мне нельзя вытянуть ноги среднего размера машине. Нормально поспать. Это очень странно, что всем это не очевидно. Что так можно было приезжать в кемпинг, если у тебя нет своей палатки, или просто на зимой очень холодно, или в Америке, например, медведи в кемпинге. И как бы мне в машине было бы спокойнее спать, чем в палатке, на самом деле.
Ну, кстати, да.
Вот. Поэтому странно, что такой фичи нет. Ну, понятно, что можно завести как бы вен, там матрас, все это оборудовать. И есть хэштег VanLife целый в Инстаграме, я активно слежу за ним. Вот. Ну, в общем, да, я переночевал, меня никто не съел. Насчет законов, ну, тоже есть, ну, миф и правда, что когда кому-нибудь про это расскажешь, в Америке запрещено ночевать в машине. Во-первых, вроде как было так, но потом кто-то подал в суд на то, что это дискриминация, особенно в отношении бездомных и бедных людей, для которых это как бы очень необходимая вещь. И во многих штатах это отменили, но все равно остается вопрос, а где встать? Потому что куча территорий будет частной, если ты стоишь на улице припаркованной, спишь, кто-то может вызвать полицию. Но, с другой стороны, съест ли тебя эта полиция, непонятно. Как бы, ну, просто среди ночи просыпаться и отвечать на вопросы, почему ты тут, там, находишься и так далее, это может быть неприятно. Поэтому самое популярное место, самое популярное для ночлега в машине, если ты не в национальном парке где-то или в более как-то таких безлюдных штатах, типа, не знаю, какой-нибудь Аризоны или Канзаса, это Walmart, потому что он работает 24 часа, у него есть огромная парковка, и с него не гоняют. И когда мы поехали в Апстейт уже после того, как я, значит, на трак-стопе переночевал, у нас не было плана, мы сняли на Airbnb Airstream. В нем я тоже всегда мечтал остановиться. Это такой классический американский фургон для путешествий, такой серебристый. Этот был очень старый, 70-х годов, и внутри был довольно грязный, с этим не повезло, но не суть. Он стоял на ферме с лошадьми, и в нем было электричество, и обогреватель маленький стоял, так что и он очень просторный, там был туалет, душ, даже душ не работал, правда, потому что он у них не подключен никаким коммуникациям, а туалет такой биокассетный. Вот. Но, в общем, было очень комфортно. не считая того, что ночью там внутри скреблись мыши, они, видимо, куда-то залезли, еще кто-то вокруг ходил, мы не могли понять, кто. Но, как бы, вот, опять же, не в палатке, поэтому все закрыто, вроде ты особо не переживаешь. Ну, Airstream – это вообще очень круто. Он действительно, он такой романтичный, классный, удобный. Вот, и первую ночь мы так переночевали, а на вторую мы собирались вернуться, а в итоге, когда мы приехали на эту башню подниматься и увидели этого медведя, мы выяснили, что мы очень поздно приехали, и до башни идти там типа 2.5 мили по лесу, и это поход вверх, и то есть мы поняли, что мы пришли туда ночью, и у нас нормального фонаря с собой нет, и ну и вообще как бы, какой толк на башню смотровую ночью припереться. Поэтому мы захотели остаться, чтобы с утра на нее посмотреть. Находится все это под городом Вудсток, который тоже известен. Выяснилось, что это такой Портленд в штате Нью-Йорк. Там довольно взрослое население, такое, не знаю, мне кажется, в среднем лет 50-60, может быть. Но при этом, как и в Болдере, в Колорадо, такое ощущение, что там осели хиппи, и вот они состарились. И очень необычно, смешно. То есть, все в стиле того, что ты приходишь, ищешь кофейню, она оказывается в велосипедном магазине, ты приходишь туда, тебе чувак говорит, да, это мой сосед по комнате пожарил, у нас прямо ростер стоит в гостиной, вот он жарит, и мы тут кофейню сделали. В общем, все в таком каком-то домашнем инди do it yourself стиле. Вот. Ну и выяснилось, что в этом Вудстоке проходит фестиваль фильмов какой-то известный, наверное, но я про это ничего не знаю, он там 3 дня идет, и город был полон людей, и, соответственно, остановиться было негде вообще, все кемпинги были закрыты, у нас была с собой палатка, но, опять же, значит, просто так ее поставить где-то нельзя, потому что, может, частная территория, треспассинг в Америке – это очень серьезное нарушение, могут и застрелить, на самом деле, конечно, никто сейчас вряд ли будет тебя стрелять просто так ночью, но, в смысле, полицию вызовут, и ты нарушаешь чье-то суверенное право на собственность. Поэтому вне кемпингов просто так ставить... Я бы поставил где-нибудь, опять же, в Канзасе, в нигде. Но в штате Нью-Йорк таких мест нигде не так много. Плюс медведи как-то не очень, в общем, комфортно. По отелям посмотрели. Даже отели за $250 были заняты, хотя я очень бы пожалел $250 на отель. И, в общем, непонятно, что делать. И решили, что надо осуществить эту мечту мою продолжить. И, в общем, поехали на парковку в Walmart и остановились там. В том же Walmart купили такие штуки, которые на машину на окна кладутся, чтобы она не перегревалась, отражающие солнце. И закрыли ими все окна в машине. Вот, все это в $12 в Walmart обошлось. Там самые низкие цены в Америке на все. Можно купить от пылесоса до колеса, до машины, до планшета, и до веревки или кружки для кемпинга и тапочек с ногами в виде альфа. Вот. И как-то отлично переночевали. Мне сначала было все стрёмно. Я ждал, что сейчас кто-нибудь меня будет там выгонять или что-нибудь такое будет происходить. Нет. И мы стояли в таком углу, где стояло, кроме нас, еще типа 7-8 венов, в которых люди точно явно путешествуют, видимо, по стране и живут. Вот. А с утра мы проснулись с видом на мужчину, видимо, бездомного. У него в машине лежало все его имущество, и сверху еще кот ходил по машине, и на ней стоял еще холодильник маленький. В общем, это было довольно сюрреалистично. Проснулись, сходили в Walmart в туалет, умылись и поехали на хайк на эту башню. Вот. Такой странный, необычный консюмеристско-хиппи-бездомный американский экспириенс получился.
По-моему, как раз одна из самых таких американских вещей, которые ты можешь сделать, это как раз, да, как ты сказал, завести Airstream и поехать в нем по всей стране путешествовать. Свобода, так сказать.
Вот пока я этого не сделал, я не буду подписываться под словом «свобода», потому что у меня такое ощущение, что стараются тебя все-таки здесь загнать, ну, в смысле, много где в рамки. Не ждут, что ты просто где тебе понравилось остановился, потому что, во-первых, это частная территория, может быть. А во-вторых, если она не частная, вдруг, то там все равно могут повесить табличку: не паркуйся, не спи здесь, еще что-нибудь такое. Вот. Почему, не знаю. Как бы, наступит ли катастрофа, если до людей не докапываться и дать им спать, где они хотят, тоже мне как бы преступление. Человек поехал куда-то, остановился и уснул. Вот ужас какой. Вот. Ну, не знаю. Но если останавливаться, путешествовать в специальных кемпингах, где место для RV, мне кажется, там ночь может тоже не знаю, до $80, например, доходить, потому что они ожидают, что ты подключишься там ко всем удобствам, к электричеству, к воде, к канализации и так далее, со своим этим большим трейлером, с Airstream или еще с чем-то. Ну, я отслежу тоже в Инстаграме за людьми, которые так живут, причем некоторые с двумя детьми путешествуют, и у них это все не выглядит жутко как-то маргинально. У них есть там душ и маленькая ванная для детей, у них там проектор, телевизор, не знаю, кухня, ну, все, в общем, лучше, чем во многих квартирах, просто они в несколько миниатюрном виде, и при этом они все любят постить вид на что-нибудь там, не знаю, с горы, на океан, еще что-нибудь такое. С утра проснулся, кофе себе мелешь с видом на водопад.
А главное, кругом такие же владельцы RV, с ними можно что-нибудь обсудить последние новшества в мире RV.
Вроде того.
Я опять упомяну Финляндию. Финляндия, конечно, очень сильно помогает, ну и в Скандинавии в целом очень сильно помогает вот этот закон, то, что несмотря на то, что территория может быть частная, ты все-таки на ней можешь как минимум поставить палатку и провести там целую ночь, и тебя никто тут не может погнать. И в принципе... Ну, я на самом деле в Финляндии в машине очень много ночевал, потому что, ну, я по роду деятельности, я прыгаю с парашютом, и у меня была, ну, машинка такая, как сказать, кузов универсал, такой Nissan примера.
Uh-huh.
Ох, да, как первая машина, как первая любовь, да, я никогда не забываю. Вот, и у нее был совершенно потрясающий, собственно, вот этот кузов, то, что не как у обычных седанов, когда там сразу вниз и там багажник, а, как говорят, там полноценная фактически, то есть такая очень, ну, ощутимое пространство все-таки, и заднее сиденье откидывается вперед, у тебя получается плоское пространство, в котором можно, вытянув ноги, двум взрослым людям очень легко туда поместиться и, в общем-то, довольно комфортно поспать ночью. Чем, собственно, я и потом я и моя жена, мы очень активно пользовались, потому что периодически в Финляндии ты приезжаешь на какую-нибудь дроп-зону, дроп-зона посредине ничего, там может просто не быть вообще никаких удобств, ну, какие-нибудь просто минимальный набор, и все это посредине леса где-нибудь, ну, на природе, как обычно, там будет озеро какое-нибудь, ну, сауна, конечно же. Я только сказал, никаких удобств, но сауна, конечно, там будет.
Это понятно. Это же не удобство, это базовая просто необходимость человеческая.
Без сауны никуда. Вот, и да, ты как бы там, не знаю, попрыгал с парашютом, там сходил, там попарился в сауне, пожарил вот эту сосиску на костре, и после этого довольный забрался там в машину, в спальник и прекрасно поспал. И на самом деле, ну, то есть, конечно же, у нас была и палатка, и в палатке мы тоже спали, но, честно говоря, если есть выбор между палаткой и машиной, я предпочел машину, потому что в ней, как ты, собственно, упомянул, да, то есть, если придет какой-нибудь медведь, ну, не то чтобы он прям так придет, но... Есть некое ощущение такой безопасности все-таки,
uh-huh.
Что как бы палатка, она как бы, ну, когда спишь в палатке, ты фактически ощущение, что ты спишь на улице, что на улице, что в палатке, разница не очень большая. Когда ты спишь в машине, это все-таки, так сказать, это моя территория, я, так сказать, внутрь так просто никто не проберется, и если что, я могу, не знаю, уехать.
Да, абсолютно так, да. Даже я нагуглил Nissan Primera, там реально что-то так откидывается, что можно вытянуться, ты говорил, то есть как бы ты в багажник немножко залазишь, получается, то есть там можно объединить это все или нет? Или
да,
просто...
да, там все объединяется с багажником, получается такое очень такое ощутимое такое пространство. К сожалению, вот эта модель Nissan Primera, она закончилась, по-моему, в 2000-х годах. И Nissan после этого пошел совершенно другим путем. И все это как-то очень печально. После этого у меня была еще Toyota Prius. Краткое время, по-моему, года два она у меня была. И мы в Приусе мы тоже ночевали, но в Приусе как раз, ну, несмотря на то, что Приус теоретически, ну, это такой как бы не совсем седан и не совсем универсал. Там как бы оно... Там меньше пространства, но все-таки все еще есть, то есть общее такое пространство с багажником и основным салоном. То есть в нем можно спать, но вот как раз в Приусе у меня никогда не получалось откинуть задние сиденья таким образом, чтобы они были полностью плоскими. То есть уже получался такое что-то, такой уровень дешевого бизнес-класса, да, в самолете.
Да.
Вот, и вот это уже было гораздо менее приятно, и меня очень сильно удручало, потому что, казалось бы, технологии шагнули вперед, электрические машины, или, не знаю, там бороздят, но вместе с этим
да.
Нормально не поспать.
Поспать негде, точно, да. А Prius действительно был экономичный, ты им доволен был?
Ну, в общем, да, у меня при этом он был не самой прям таки последней модели, то есть это было где-то когда в году... где-то 2012, но при этом у меня модель была 2009 года, но в суровых финских условиях мороза он как бы вместо традиционных 10 литров на 100 километров он ел где-то у меня 4,5. Так что, в принципе, он мне очень нравился. Ну, то есть, понятное дело, что как бы есть маленькие машинки, они едят еще меньше, есть еще Nissan Leaf, который вообще ничего не ест.
Угу.
Так что да. А сейчас я вообще совершенно откололся от этой темы. Машины у меня уже нет последние 5 лет, с тех пор, как переехал в Лондон. Я очень мало чего про них знаю. Единственное, с чем я сталкиваюсь, когда мы иногда едем все-таки в отпуск, берем машинку на прокат по Европе, как правило, то каждый раз ты садишься в машину и смотришь, что за новые технологии в этом году.
Приятно, что в Америке все автомобили по умолчанию, это даже меня развращает, конечно. Во-первых, это автомат, то есть у меня очень мало опыта с ручной коробкой, но я думаю, что это не такая беда, наверстаю как-нибудь. А вот к парктроникам я начал привыкать, например, к тому, что ты, когда только включаешь задний ход, ты тут же видишь камеру сзади, как бы ты все равно оглядываешься, смотришь, все дела, но она помогает, подсказывает. И всякие такие еще мелкие вещи, ну, там USB-порты есть, это все очень приятно. Или там ограничение скорости ты можешь поставить, после которого оно начнет тебе сигналить, что ты там превысил 75 миль в час или что-нибудь такое. На трассе бывает полезно. Конечно, это все, то есть каждый раз доставалась разная машина, но они все имели эти опции. Не было еще такого, чтобы было по-другому. К этому привыкаешь, что это такой стандарт. Я думал, что каждый раз менять машину, это будет очень раздражать. Потому что, ну, и действительно, как бы, хочется уже привыкнуть, чтобы вот... Чего нет, так это держателя для смартфона, и, может быть, это, кстати, с точки зрения безопасности сделано. CarPlay есть во всех машинах, но он, конечно, бесячий. То есть, понятная идея, они хотят допускать только тот интерфейс, который не мешает при вождении на... Вот, но я бы хотел, чтобы... Ладно, он сейчас там, поддержка Google Maps появилась только в последнем iOS. До этого приходилось всегда пользоваться Apple картами. Иначе ты просто картинку не выведешь на большой экран, если он там есть.
Это очень удручало, честно говоря. Я еще хотел прокомментировать то, что ты упомянул в Америке, вот эти автоматические коробки передач. В Европе все еще есть такой момент, то, что когда ты покупаешь машину, если ты хочешь автоматическую коробку передач, то это тебе будет стоить дополнительных денег. А так тут все еще очень популярны. Ну, популярны по той причине, что они дешевле, а именно ручные коробки передач, что, по-моему, полное варварство и какой-то каменный век, честно говоря, потому что давно пора бы уже все-таки перешагнуть через это. И когда я покупал как раз, ну, вот эти вот много лет назад Prius, он попадает как раз в это, как раз такой интересный момент, то, что Priusы, ну, их не бывает с ручной коробкой передач, они только со своей гибридной коробкой передач. Другой просто нет у них, он единственный вариант. И поэтому, как бы, Priusы, они, в принципе, они как раз, так как они отдельная гибридная модель, на них как бы, вроде бы, как бы нету такого момента, то, что ты переплачиваешь за автоматическую коробку передач. Ты просто покупаешь, ну, какой он есть.
Вообще, у меня всегда не было никакого интереса к автомобилям, и сейчас он появился с такой неклассической тоже позиции. Не то, что я люблю погонять или как-то, но это такая возможность действительно заиметь кусок собственного пространства в мире, когда покупка своей машины, в смысле даже аренды на несколько дней. В мире, когда ты не все могут далеко позволить себе купить квартиру, и ты все время там на съемном жилье, и ты там можешь с него переезжать. Если ты купил машину, то все-таки твой какой-то кусок, куда ты можешь придумать себе держатель для смартфона слева, положить подушку какую-нибудь, кружку свою любимую, там, не знаю, у тебя всегда есть какое-то свое пространство, ты можешь в нее сесть, уехать там на, не знаю, на пляж, припарковаться и там работать с видом на океан, и там же и уснуть, например. И как-то это такое ощущение... Да, собственного пространства, которого не добьешься в велосипеде, там, в палатке, потому что все-таки ты постоянно взаимодействуешь с людьми, с городом, к тебе может там кто-то подойти, тебя потрогать, ты не можешь уснуть в велосипеде или на нем сидеть нормально, с ноутбуком работать. Но как транспорт, особенно городской, я по-прежнему за общественный транспорт, конечно, и за велосипеды. Вот это вот каждому ездить на работу на своей машине 2 километра, это ужасно. Вот.
Ну, что я могу сказать? Ну, в общем и целом, я поздравляю тебя, ты стал еще на немножко настоящим американцем. Теперь у тебя есть доступ к машинам. Скоро у тебя появится, наверное, своя машина.
Да, это скорее, если вне Нью-Йорка.
Следующий шаг будет тебе завести уже свой пистолет и ходить
да.
со скрытым... получить лицензию на скрытое ношение оружия.
Да, это все как бы в Нью-Йорке тоже действительно кажется бредом. Потом ты ночуешь в Airstream на лошадиной ферме, вокруг никого, все темно, нет фонарей до ближайшего города, там, не знаю, 6-7 километров, например. И эти идеи про пистолет начинают. Ну, как бы, мне он не нужен настоящий, но я бы завел с какими-то резиновыми пулями, знаешь, или газовые, не знаю, какой-то, чтобы у меня было чуть-чуть ощущение, что если прям уж кто-то там ко мне ночью пришел с автоматом, то я хотя бы что-то могу противопоставить вот, для какой-то самообороны, не летальное какое-то, не убийственное оружие. Начинаются такие мысли. И медведи там всякие, если это на них действует вообще.
Я все еще помню официальную инструкцию Финляндии, официальную финскую инструкцию по поводу того, что делать, если вы встретили медведя. И там первым же пунктом идет то, что если даже у вас есть в руках оружие, не стреляйте по медведю, потому что, скорее всего, одним выстрелом вы его не убьете, но вот разозлите 100%.
Ну, да, может быть. Но если он уже на тебя побежал и рычит, то, наверное, нечего терять, и можно попробовать хотя бы.
Официальная финская инструкция говорит: ложитесь на землю, закрывайте голову руками. Хотя легко читать все эти инструкции, потом, когда видишь, наверное, медведя, я так медведя вживую не видел, ну, не считая зоопарков.
Так и было. Лена готовилась к ним, ко встрече с медведем по инструкции, там все дела, но в итоге, когда она поняла, что это не картонный медведь, а настоящий, она просто развернулась, начала тихо материться и быстро-быстро уходить оттуда. Не по инструкции действовала, в общем. Там нужно по инструкции было громко поздороваться с медведем, там что такое, чтобы, ну, предупредить его, что ты рядом, чтобы он не офигел от того, что ты слишком близко подошел неожиданно.
Спасибо, дорогие наши слушатели, то, что вы провели с нами этот последний час и прослушали все эти байки про медведей и людей, которые живут без интернета и технологий. Мы присутствуем на Твиттере. Наш Твиттер — это радиоиммигрант. Мы также есть на Телеграме t.me/immigrantcast. Наша веб-страничка, наш URL, наш веб-адрес — это radioimmigrant.com. Да, а подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте комментарии и до новых встреч.
Пока, до встречи.